пятый охотник, носивший имя Мамарут, разыграл невнятную пантомиму, размахивая руками и приплясывая. Ирвинг повторил имя и кивнул, но даже близко не понял, что оно может означать. Шестого охотника, молодого человека очень серьезного вида, Тикеркат представил по имени Итуксук. Этот мужчина пристально посмотрел на Ирвинга глубокими черными глазами и ничего не сказал и не изобразил. Ирвинг вежливо кивнул, продолжая жевать сало. Старшего мужчину в головной повязке и с мешочком на груди Тикеркат представил по имени Асяюк. Но мужчина никак не отреагировал, даже бровью не повел. Он явно не питал ни приязни, ни доверия к третьему лейтенанту Джону Ирвингу. «Рад с вами познакомиться, мистер Асяюк», — сказал Ирвинг. «Афаткук», — тихо промолвил Тикеркат, еле заметно кивая в сторону неулыбчивого старшего мужчины в головной повязке. «Может, знахарь?» — подумал Ирвинг. Лейтенант решил, что пока враждебность Асяюка выражается только в подозрительном молчании, особых причин для беспокойства нет. Старика у саней молодому лейтенанту представили по имени Кринг Мулуардук. Тикеркат указал на все еще рычащих псов, сложил руки, точно показывая некий предмет малого размера, и рассмеялся. Затем смеющийся собеседник Ирвинга указал на робеющего мальчика. На вид лет 10-11 снова похлопал себя по груди и сказал: «Ирник!» А потом добавил: «Каджо Рангуак!» Ирвинг предположил, что «Ирник» может означать «сын» или «брат». «Наверное, все-таки первое», — подумал он. «Или, возможно, мальчика звали Ирник, а Каджо Рангуак означало «сын» или «брат». Лейтенант уважительно кивнул, как в случае со всеми остальными охотниками. Тикеркат подтолкнул вперед старуху. Она носила имя Науайя. И Тикеркат снова помахал руками, изображая летящую птицу. Ирвинг повторил имя, стараясь произнести правильно. В нем содержался звук, образованный в голосовой щели, воспроизвести который у него и близко не получалось. И почтительно кивнул. Он спросил себя, не значит ли Науия что-нибудь вроде арктической крачки, чайки или какой-нибудь еще более экзотической птицы. Старуха захихикала и запихала в рот очередной кусок сала. Тикеркат обнял за плечи молодую женщину, на самом деле почти девочку, и сказал: «Каманик». Потом он широко улыбнулся и добавил: «Амук». Девушка попыталась вырваться, не переставая улыбаться, и все мужчины, кроме предположительного шамана, громко расхохотались. «Амук?» — переспросил Ирвинг, и смех усилился. Тулугак и Амарук так заходились хохотом, что сало вывалилось у них изо рта. «Каманик! Амук!» — повторил Тикеркат и, растопырив пальцы обеими руками, произвел хватательные движения у своей груди, повсеместно распространенный и совершенно недвусмысленный жест. Но чтобы удостовериться, что его правильно поняли, охотник схватил отбивавшуюся женщину, по всей видимости свою жену, и высоко задрал подол ее короткой темной парки. Под меховой паркой девушка оказалась голой, и груди у нее были очень большими, просто огромными для столь молодой женщины. Джон Ирвинг залился краской. От линии волос до самых ключиц. Он опустил взгляд на шмат сала, которое продолжал жевать. В тот момент он мог бы поставить 50 суверенов на то, что «амук» на эскимосском языке означает «большие сиськи». Мужчины вокруг него выли от хохота. Кимики, похожие на волков псы, запряженные в деревянные сани, стали рваться в упряжи. Старик за санями, Кринг Мулуардук, повалился на снег от смеха. Внезапно Амарук, волк, забавлявшийся с подзорной трубой, указал на каменистый холм, с которого Ирвинг спустился в долину и отрывисто произнес что-то вроде «Такува! Каблуна какуиутуна!» Все эскимосы разом умолкли. Похожие на волков псы залились яростным лаем. Ирвинг встал с корточек и прикрыл ладонью глаза от солнца. Он не хотел просить подзорную трубу обратно. Он увидел силуэт человека в шинели, стремительно мелькнувший на фоне каменистого склона в самом верху. «Замечательно», — подумал Ирвинг. Все время, пока они угощались салом и знакомились, он пытался сообразить, как бы уговорить Тикеркота и остальных вернуться вместе с ним в лагерь террор. Он боялся, что не сумеет объясниться на языке жестов достаточно внятно, чтобы убедить восьмерых эскимосских мужчин и двух женщин с их собаками и санями совершить трехчасовой поход обратно к побережью, и потому пытался придумать способ, как заставить пойти с собой хотя бы одного только Тикерката. Разумеется, лейтенант не мог допустить, чтобы эскимосы просто вернулись туда, откуда пришли. Капитан Крози будет в лагере завтра, а из нескольких разговоров с ним Ирвинг знал, что именно на контакт с местным населением усталый и загнанный в тупик капитан возлагал надежды. Северные племена, которые Рос называл северными горцами, в большинстве своем не воинственны, сказал однажды Крози своему третьему лейтенанту. Если мы наткнемся на поселение эскимосов по пути на юг, они могут снабдить нас достаточным количеством провианта, чтобы нам хватило на все время путешествия вверх по реке до Большого Невольничьего озера. На худой конец они могут научить нас, как выжить посреди замерзшего моря вдали от суши. А теперь Томас Фар и остальные пришли за ним в эту долину по оставленным на снегу следам. Человек, мелькнувший на вершине холма, спустился обратно вниз по противоположному склону, испугавшись ли при виде десятерых незнакомцев в долине, или же побоявшись вспугнуть их своим появлением, и скрылся из виду, но Ирвинг успел рассмотреть шинель с развивающимися на ветру полами, уэльский парик и шарф, и понял, что одна из его проблем решена. Если Ирвинг не сумеет уговорить Тикерката и остальных отправиться с ним в лагерь, а уговорить шамана Асиаюка явно будет очень и очень непросто, он с несколькими членами своего разведывательного отряда просто останется с эскимосами здесь в долине, задержав разговорами и другими подарками, которые наверняка найдутся в сумках у товарищей, а самого быстроногого матроса пошлет обратно к побережью с приказом привести сюда Фит-Джеймса с многочисленным отрядом. «Я не вправе позволить эскимосам уйти. Они могут решить все наши проблемы». Сердце у Ирвинга бешено колотилось. «Все в порядке», — сказал он Тикеркоту и остальным самым спокойным и уверенным тоном, на какой только был способен. «Это просто мои друзья. Несколько друзей, хорошие люди. Они вас не обидят. У нас с собой всего одна винтовка, и мы оставим ее наверху. Все в порядке. Просто мои друзья, с которыми вам будет приятно познакомиться». Ирвинг знал, что эскимосы не понимают ни слова, но продолжал говорить таким мягким, успокаивающим голосом, какой, наверное, использовал бы в бристольских конюшнях, пытаясь усмирить норовистого жеребца. Несколько охотников подняли со снега свои копья и гарпуны, но Амарук, Тулугак, Талирик-Тук и Туксук, мальчик Каджиран-Гуак, старик Крингул-Муардук и даже хмурый шаман Асиаюк вопросительно смотрели на Тикерката. Две женщины перестали жевать и тихонько отступили мужчинам за спину. Тикеркат посмотрел на Ирвинга. Глаза эскимоса внезапно потемнели и приняли крайне враждебное выражение. Казалось, он ждал объяснений. «Катсит!» — тихо произнес он. Ирвинг выставил вперед ладони успокаивающим жестом и улыбнулся как можно непринужденнее. «Просто друзья», — проговорил он также тихо. «Несколько друзей». Лейтенант бросил взгляд на вершину холма. Там по-прежнему никто не появился на фоне голубого неба. Он испугался, что человек, пришедший за ним, пустился на утек, охваченный ужасом при виде собрания в долине. Ирвинг не знал, сколько времени он может прождать здесь, сколько времени он сможет удерживать здесь Тикеркота и прочих эскимосов, пока они не обратятся в бегство. Он глубоко вздохнул и понял, что должен догнать человека, скрывшегося за холмом, успокоить его, объяснить ситуацию и послать за Фаром и остальными. Ирвинг не мог ждать. «Пожалуйста, не уходите никуда», — сказал Ирвинг. Он поставил свою кожаную сумку на снег рядом с Тикеркотом, пытаясь показать, что скоро вернется. «Пожалуйста, подождите здесь, я быстро, я даже не скроюсь из виду. «Останьтесь здесь, прошу вас!» Он осознал, что делает обеими руками такие жесты, словно просит эскимосов сесть. Наверное, точно так же он обращался бы к собаке. Тикеркот не сел и ничего не ответил, но продолжал неподвижно стоять на месте, когда Ирвинг медленно попятился. «Я сию минуту!» — крикнул лейтенант. Он повернулся и проворно взбежал по крутой осыпи щебня и льда, а потом по темному каменистому склону на вершину холма. Задыхаясь от напряжения, он обернулся и посмотрел вниз. 10 фигур, лающие псы и сани, оставались на прежнем месте. Ирвинг помахал рукой, показал жестами, что скоро вернется, и начал торопливо спускаться с другой стороны возвышенности, готовый закричать вслед убегающему матросу. 20 футами ниже по северо-западному склону Ирвинг увидел нечто такое, от чего стал как вкопанный. Крохотный человечек, совершенно голый, если не считать башмаков, плясал вокруг валуна, на котором лежала груда снятой одежды. «Гном!» — подумал Ирвинг, вспомнив истории капитана Крози. Зрелище казалось третьему лейтенанту просто диким. Сегодня день странных видений. Он подступил ближе и увидел, что вокруг валуна пляшет не гном, а помощник конопатчика. Мужчина напевал какую-то матросскую песенку, пританцовывая и делая пируэты. Ирвинг не мог не заметить мертвенной бледности нечистой кожи, сплошь покрытой крупными мурашками, выпирающих ребер, и что тощие бледные ягодицы выглядят в высшей степени нелепо, когда он делает пируэты. Ирвинг подошел к нему, недоверчиво тряся головой, не расположенный к смеху, но все еще охваченный радостным возбуждением от встречи с Тикеркотом и остальными, и сказал: «Мистер Хикки, чем, собственно говоря, вы занимаетесь?» Помощник конопатчика перестал кружиться и приложил костлявый палец к губам, словно призывая лейтенанта к молчанию. Потом он наклонился над кучей сваленной на камне одежды и показал Ирвингу задницу. «Он сошел с ума», — подумал Ирвинг. «Я не могу допустить, чтобы Тикеркот и остальные увидели его в таком состоянии». Он задался вопросом, нельзя ли привести мужчину в чувство пары пощечин и использовать все-таки в качестве посыльного. Ирвинг прихватил с собой в поход несколько листов бумаги и карандаш, но они остались в кожаной сумке в долине. «Слушайте, мистер Хикки», — сурово начал он. Помощник конопатчика резко повернулся кругом и выбросил вперед руку так стремительно, что в первую секунду Ирвинг решил, что тот продолжает свой дикий танец. Но в вытянутой руке был зажат острый корабельный нож. Внезапно Ирвинг почувствовал острую боль в горле. Он снова попытался заговорить, но безуспешно, поднес обе руки к горлу и посмотрел вниз. Кровь переливалась через ладони Ирвинга на грудь и капала на башмаки. Хикки снова широко взмахнул ножом. Вторым ударом Ирвингу рассекло трахею. Он повалился на колени и поднял правую руку, указывая на Хикки. Поле зрения у него сузилось, словно ограниченное стенами черного тоннеля. Джон Ирвинг так удивился, что даже не почувствовал гнева. Хикки, по-прежнему голый, подступил ближе, теперь на полусогнутых ногах, похожий на бледную костяную куклу со своими острыми коленками, тощими ляжками и резко обозначенными сухожилиями. Но Ирвинг повалился на бок, на холодный гравий, изверг из желудка колоссальное количество крови и умер, еще прежде чем Корнелиус Хикки сорвал с него одежду и принялся орудовать ножом.